Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Молитвенно поздравляем вас и сорадуемся все вместе празднику святых первоверховных апостолов, учеников Христовых Петра и Павла, так много потрудившихся для распространения христианства на земле. Сегодня мы с вами совершали этот праздник, и в начале часа давайте еще раз погрузимся в его атмосферу и послушаем слово за божественной литургией на этот праздник протоиерея Алексея Ладыгина. Праздничную тему продолжит передача из радиоцикла «Бог, народ, Писание». Ее автор, публицист и миссионер Сергей Комаров назвал сегодняшние свои размышления «Петр и Павел – две прямые, пересекающиеся во Христе». А завершит программу этого часа беседа Елены Смирновой с внучатой племянницей святого Иоанна Кронштадтского Галиной Николаевной Шпякиной.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Апостолов первопрестольницы и вселенные учителей, владыку всех молите мир вселении даровати и душам нашим велию милость. С праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла, дорогие братья и сестры! Праздничную тему продолжает слово протоиерея Алексея Ладыгина, сказанное за божественной литургией на этот праздник.
Поздравляем с праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла! Мы сегодня, дорогие мои, назидаемся особым таким примером служения святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Мы всегда на святых смотрим, как они высоко стоят в Церкви Христовой, какие они великие, какие они славные, и нам кажется, что ничто им земное было не присуще. Просто Господь явил их в этом мире как особых великих людей, у которых не было ни испытаний, ни искушений, ни несения жизненного креста, как у нас с вами. Мы видим, сколько у нас много искушений, и нам становится очень жалко, и порой человек, проживший всю жизнь, говорит: «А что я здесь видел в этой жизни? Юдон плачевное и несение нелегкое жизненного креста». Мы думаем, что у святых не было так, но давайте посмотрим, кого сегодня в пример нам ставит церковь. Ставит святого апостола Петра, у него была легкая ли жизнь? Да нелегкая, он был простым рыбаком, он трудился денно и ночно, чтобы прокормить свою семью. У него были те же земные отношения, которые бывают и в нашей жизни, но в сердце своем он имел любовь к Господу. И когда явился Христос и позвал ему, вот это его сердце и подсказало ему, что это не просто человек, это Бога-человек. Почему он так подумал? Потому что дальше мы узнаем, как он исповедовал Христа. И он оставил тещу, оставил дом и пошел за Христом. И все его близкие поняли, потому что знали его набожность, знали его религиозность, все его поняли. А дальше были и взлеты, и падения, и переживания были различные. Мы знаем, что Христа не везде и всегда принимали. Где-то принимали, где-то толпились, а где-то пытались его побить камнями, ходили самые разные разговоры. Конечно, все это проходило и через сердце святых апостолов, которые боролись с собой, боролись, может быть, своим каким-то сомнением, но Господь подкреплял их всегда, особенно святого апостола Петра, который был ближе к Господу, и Господь открывал ему с другими учениками, не всеми, но избранными, особые тайны Царствия Небесного. Мы знаем, что апостол Петр был и на горе Фаворской, он был в Гефсимании, он был в других местах, где Господь совершал какие-то очень тайные и важные чудеса, как воскрешение дочери Иаира и так далее. То есть апостол наполнялся, но вместе с тем Господь видел некое их тоже сомнение. Когда многие отходили от Христа, слыша Его учения возвышенные, когда Он раскрывал, что тайна мистического соединения человека с Богом будет лежать через тело и кровь Христа Спасителя, то здесь люди соблазнялись и говорили, как мы можем есть Его тело, как мы можем пить Его кровь, и многие уходили от Христа. И тогда Господь спрашивал учеников, а вы не хотите ли уйти от Меня? И тогда апостол Петр таким пламенным и ярким говорил, яркими словами говорил, отвечал Христу, Господи, куда нам от Тебя идти, Ты имеешь глаголы вечной жизни? А в другом случае, когда Христа, как мы слышали сегодня в евангельском чтении, принимали кто за пророка Иеремию, кто за Иоанна Крестителя, кто и за Илью пророка, тогда Господь вопросил своих учеников, а вы за кого Меня принимаете? И опять верующее сердце апостола Петра открыло ему эту великую тайну. Он сказал, Ты Христос, Сын Всевышнего, Сын Божий. И тогда Господь сказал, не плоть и кровь открыла тебе это, а Отец мой Небесный. Вот в таком исповедании жил апостол Петр, и, казалось бы, он был непоколеблемым, он был не смущаем ничем, но враг рода человеческого пытался всячески устранить учеников от Христа. Помните последнюю беседу, когда Петр говорит, Господи, если все отрекутся от Тебя, я готов на смерть пойти с Тобой. Он говорит, Петр, Петр, не знаешь, как сатана просил вас у Отца Моего сеять вас, как зелье по всей земле. Но я молился и просил о Тебе, потому что Господь видел те испытания, те искушения, Петр не видел. А горячность его прошла вместе с тем испытанием, которые встретились ученики, когда Господа арестовали и повели на мучение. И тогда мы знаем вот этот вот горячий апостол, который в Гефсиманском саду отрезал ухо одному из слуг первосвященника, который пошел вместе с Иоанном Крестителем, не побоялся во двор Каиафы первосвященника. Вдруг начал колебаться. И когда спросили его, ты один из них, ты с ним, ты с этим галилеянином? Он говорит, нет, нет, я не знаю его. И тогда он вспомянул слова Господа, которые Господь сказал ему. И дважды петь он не пропоет, как ты трижды отречешься от меня. Вспомнил эти слова, увидел укоризненный взгляд Господа апостол Петр. И пошел, заплакал. И мы знаем, какой ценой он восстановился в апостольском звании. Сколько он переживал, сколько он молился, сколько он плакал. Он плакал, говорит нам Священное Предание, всю свою жизнь. Везде было пение петуха. И он просыпался рано, вставал и слезами обливал свои ланиты, просил у Бога прощения. Так что говорят нам, что в конце жизни его на щеках его были борозды от слез. Вот какое покаяние приносил. А дальше было служение. Служение Господу, нелегкое служение. Где его и побивали камнями. И не раз он был в темнице. И не раз его приговаривали к смерти. Но чудом он избавлялся. Он такой же человек, как и мы. С этими переживаниями, падениями, взлетами своей жизни, вдохновением, смущением и сомнением. Но то, что в нем явилось основным, это его истинная любовь и вера в Господа. Он не хотел ничего земного. И даже когда ученики его хотели сохранить во время сильнейших нейроновых гонений в Риме, и сказали, что стали его провожать из Рима, чтобы сохранить апостола для других последователей и учеников. Господь вернул ему, помните эти известные слова, «Кама грядешь и куда идешь, Петр?» Господь открыл ему, что ему уготовано. в Риме, и он вернулся и был приговорен к распятию на кресте. Он говорит: «Я не достоин повторить смерть своего божественного учителя». И попросил, чтобы его распяли на кресте вниз головой. Вот кого нам сегодня церковь ставит в пример. Она ставит нам в пример святого апостола Павла, одного из величайших ученых, великих богословов Церкви Христовой, который открыл так премудро все божественное учение. Он раскрыл тайны духовной жизни, он показал, что нам делать и как нам жить, чтобы быть со Христом. Он не раз говорил о своих немощах, он говорит о том, что я тоже грешный человек. Чем я похвалюсь только немощами своими? Борются во мне два человека, добрый и злой. Доброго, что хочу, не делаю, злое, что не хочу, творю. Это тот человек, который жил Христом, жил учением Христовым и также находился в постоянной борьбе. Господь призвал его особым образом. Он был служителем Ветхого Завета. Он был ревностным последователем Моисеева закона. И когда появились христиане, он готов был их растерзать, разодрать, чтобы они не смущали вот это ветхозаветное учение. И никто не мог его убедить, потому что он был убежден в своих знаниях. Он думал, что сила его ума, разума выше всего, что есть на этой земле. И ему потребовалась встреча с Господом. И Господь сделал ему эту встречу. Когда он шел в Дамаск расправиться с христианами, сам Господь явился ему на пути. Озарил таким светом, что он ослеп, и говорит: «Господи, кто ты?» Он говорит: «Савва, это я, кого ты гонишь». И пришло раскаяние к апостолу Павлу. Изменился он в своей жизни. Господь исцелил его от этой слепоты, и он стал верным учеником Христовым. Он стал апостолом вне апостольства, вне того служения, которое прошли все ученики, бывшие рядом со Христом. Господь ему открывал такую тайну, которую он преображал в некие ученые книги, послания. Он просветил умы тех людей, которые нуждались в каком-то интеллектуальном раскрытии христианства. И тем самым христианство получило огромнейшую силу. Но святой апостол Павел пишет о себе, как о великом труженике, как о мученике, который множество раз был побиваем камнями, который не раз его вытаскивали за город, считая, что он мертвый на съедение зверя. Но силою Божией он поднимался, он был в темнице, в кровокрушении. Его жалили змеи, что он только не испытывал в своей жизни. Но везде являлась сила и слава Божия. Эта сила и слава Божия будет всегда являться с теми людьми, которые истинно исповедуют Христа, которые идут за Христом, пусть не смущается сердце наше, что что-то в этой жизни может нас уязвить, что что-то может нас смутить, что кто-то может нам причинить такую сильную боль, которая отнимет у нас жизнь вечную. Никто и ничто не отнимет у нас в нашей жизни, если мы будем со Христом. Потому что сила Божия, она побеждает все на этом свете. И человек уверенно, с радостью может сказать вот эти дивные и славные слова, которые сказал святой апостол Павел: «Жизнь моя Христос, а смерть приобретение». Никто и ничто не может нас отлучить от Христа. Ни высота, ни широта, никакое творение не может нас отлучить от Христа. И даже смерть, которая угрожает человеку, она только открывает то, к чему человек стремится, к нашему божественному Спасителю. Вот сегодняшний праздник, он наполняет нас этим. Он нас вдохновляет, он нас утешает, он дает нам силу. А самое главное, что мы сегодня имеем возможность молитвенно и духовно общаться со святыми апостолами, укрепляясь их святыми молитвами. И этими молитвами верим, что Господь сподобит нас достигнуть вечных обителей. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Алексея Ладыгина, сказанное за божественной литургией на праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Бог, народ, Писание. Так назвали мы новый радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
Говорить о Петре и Павле значит говорить о христианстве во всей его глубине и полноте. Оба апостолы первоверховные, но их первоверховность разное. Своей разностью они являют два полюса одной и той же веры. Петр и Павел – две прямые, исходящие из разных точек, но пересекающиеся во Христе. Большинство статей и проповедей о Петре и Павле строятся на противопоставлении тех или иных их отличий. Ну, например, женатый – девственник, ходил со Христом – не ходил со Христом, простой рыбак – известный фарисей-законник, лидер апостольской общины, проповедник-одиночка и так далее. Лично меня интересует следующая разность. Петр – человек простой, не книжный, умеющий, но не любящий писать. Всего нам известны два послания Петра. Первое написано отличным греческим языком, что говорит о литературном таланте апостола. Второе в литературном отношении гораздо слабее, из-за чего некоторые богословы имели сомнения в его подлинности. Но все-таки наличие этих двух документов свидетельствует, что Петр писать мог и при желании писал хорошо. Петр попадает во вторую категорию писателей, согласно известной классификации писателей. Напоминаю, первая категория писателей – это когда человек хочет писать, но не может. То есть мораются тысячи чистых листов, усложняется жизнь издателей и редакторов, но ничего не получается. А вторая категория, наоборот, может писать, но не хочет. Напишет иногда что-то, и это гениально, но больше не хочет по разным причинам. Очевидно, Петр принадлежал ко второму виду писателей. Как говорил Михаил Жванецкий, можешь не писать – не пиши. Петр, как видим, мог не писать, хотя талант был. Он написал, но очень мало. Совсем другой в этом отношении апостол Павел. Он автор большей части книг Нового Завета. Павел любил писать и в своих посланиях разливается рекой. В Павле вмещалась прям-таки славянская широта души. В своих текстах он постоянно отклоняется от заданной темы то в одну, то в другую сторону, совершает трудные смысловые пассажи, обставляет читателя противоречиями, например, его рассуждения о вкушении идоложертвенного. Где-то он витиеват и темен, что послужило основанием Петру написать про послание Павла как о неудобовразумительных, а где-то прост и открыт. Иногда колючий, язвителен, а иногда любвеобилен и нежен. Павел – писатель огромного масштаба и удивительной гибкости. Как он сам говорил про себя, «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Этот принцип действительно выражался в его посланиях. Если в Петре мы видим простоту и некнижность, то у Павла находим огромный груз разнообразной учености. Это и на зубок выученное писание, и подробное знание закона, и знакомство с эллинской культурой. Павел – ученый муж, книжник и фарисей. В сравнении с непосредственностью и простотой Петра, Павел является случаем воцерковления великого и фундаментального знания. Итак, перед нами как бы два типа веры – ученая и неученая. Какая из них более угодна Господу? И та, и другая – лишь бы они были настоящие. Но вот что важно, и то, и другое нуждаются друг в друге. И об этом говорит самое начало Евангелия. Когда к новорожденному Христу приходят поклониться ученые, это волхвы, и простецы из простецов – это пастухи. Видите, Бог любит открывать себя в великой простоте и великому знанию. Интересно опробовать эту идею в исторических событиях, связанных с христианством. Вот, например, где мы можем видеть воцерковление великой учености в широком историческом масштабе? Например, это христианизация Римской империи. Перед приходом христианства греко-римский мир уже имел мощную философскую школу. До мельчайших деталей разработанное право, литературу, исторические труды, великое искусство. Все эти открытия потом послужили Христу. Именно в терминах греческой философии были выражены основные христианские догматы. В эллинском эпистолярном жанре или в жанре эссе написаны послания Павла, а деяния апостола Луки разрабатываются как классический исторический труд. Из искусства фаюмского портрета берет свое начало в техническом плане христианская иконопись. Первая и самая распространенная форма христианского храма – базилика – заимствуется из римской архитектуры. Купола христианских соборов, также архитектурная преемственность от римских терм. Мозаика и фрески, украшавшие ранее стены античных храмов и домов, переходят в христианские храмы, только уже с обновленными сюжетами. Античное пение постепенно переформатируется в церковную систему гласов. Связь христианского искусства и эллинского самая прямая. Форма была заимствована почти полностью, только с новым содержанием. Церковная одухотворенность со временем продиктовала изменения и в форме, ну, например, обратная перспектива в иконописи. Но все же корни этой формы произросли еще задолго до Рождества того, кому она впоследствии должна была послужить. Таков исторический пример воцерковления великих знаний. А где же пример действия великой простоты? Здесь не нужно далеко ходить. Посмотрим сами на себя. Что было у Руси до принятия христианства? Не было сформированной государственности, не было разработанного права, не было единого религиозного сознания, не было и систематизированного знания по ключевым вопросам бытия. Словом, не было великой культуры, влияющей на современников. Однако была открытость сердца ко Христу, а это немало, ибо не у каждого народа имеется. Можно видеть, как откликнулась неграмотная Русь на явление христианства. Даже не за 100, за 60-70 лет Русь становится совсем другой страной. В короткое время приходит все – и культура, и государственность. Возникают письменность, библиотеки, школьное образование, храмоздательство, иконопись. Появляется множество монастырей, сонмы святых, мученики, преподобные, святители, благоверные князья. Через несколько десятилетий после крещения Руси уже стоит каменная святая София, в которой постепенно собирается крупнейшая библиотека. Еще через несколько десятилетий появляется Киево-Печерская лавра, колыбель русского монашества и центр древнерусской культуры. В самые сжатые сроки ученость догоняет простоту. Греко-римская христианизованная культура в русском переводном варианте достигает берегов Днепра. Знание соединяется с вдохновенным порывом верующей простоты. В киевских пещерах ложатся мощами святой Нестор-летописец, являющий образ ученой веры Павла, и святой Нестор-некнижный, воплощение простой горячей веры апостола Петра. Потом монгольская оккупация уничтожает многие ростки христианского знания, но не это предмет нашего разговора. Важно для нас то, что изначально вера Руси, подходящая под определение Петровская, впоследствии сделалась верою Петропавловской. К интуиции прибавилось осмысление. И красива Русь именно этой стороной, переосмысленной по-своему великой православной культурой, пришедшей издалека, но пустившей новые корни в благодатном русском сердце. И нам ни в коем случае нельзя терять ни одну из этих сторон, помня слова Христа «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Книжность Павла и простота Петра составляют некую полноту восприятия христианства, которой нам нельзя лишаться. Ослабление того или иного полюса сразу являет себя как болезнь верующего сознания. Простота без знания всегда рискует перейти в невежество, а ученость без простоты и смирения надмевает. Православие высшей пробы – это всегда некоторая детскость религиозного чувства, соединяемая с крепкими знаниями. Любить бы Христа, как Петр, но научиться писать о нем, как Павел, шагнуть, не сомневаясь, вслед за Господом, когда он скажет «иди за мной», но принести ему не только горячность сердца, а и кропотливо собранное знание. Без него оно сор, а с ним грозное оружие, годное в защиту и в нападение. Вот об этом заставляет размышлять Петропавловский пост и праздник святых первоверховных апостолов. Вера и книга, дух и буква, простота и многообразие, голубь и змей, Русь и Византия. Петр и Павел – две прямые, пересекающиеся во Христе.
Бог, народ, Писание – радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. Посетив в очередной раз мой любимый город Санкт-Петербург, я, как обычно, остановилась по любезному приглашению у Галины Николаевны Шпякиной. А кто не знает, я напоминаю, что это правнучатая племянница супруги святого праведного Иоанна Кронштадтского Елизаветы Константиновны. Той самой девочке, которой несказанно повезло. Этой девочкой была Руфина, племянница супруги Иоанна Кронштадтского, которую они удочерили, они дали ей прекрасное образование, выдали ее замуж и крестили ее детей. Сегодня я представляю вам беседу с Галиной Николаевной Шпякиной, внучкой этой девочки Руфины. Галине Николаевне в этом 2018 году исполнилось 90 лет, с чем мы ее от всей души поздравляем и желаем многое и благое лето.
Дорогие братья и сестры, хочу вам рассказать о святом праведном Иоанне Кронштадтском, который был кормителем русского флота. Он же служил в Андреевском соборе, в который ходили люди, которые не принадлежали к армии. Мещане, купцы. Меня очень заинтересовало взаимоотношение Иоанна Кронштадтского и нашего русского флота, потому что Кронштадт был базой нашего флота. Но известно, что святой праведный Иоанн Кронштадтский начал служить в Кронштадте в Андреевском соборе в 1855 году. Это был период войны.
Крымская война.
Крымской войны, да. И как раз было очень интересно, что в Кронштадте были и морской собор, деревянный, правда, в это время, и для сухопутных войск был тоже Владимирский собор Божьей Матери, понимаете. В Кронштадте очень часто бывало, и за недопущение в английские эскадры приходили кронштадты, и за недопущение этих эскадр к самому городу Петербургу, там все время находился великий князь Константин Николаевич, который в это время возглавлял морское ведомство. Иоанн Кронштадтский с ним познакомился как раз в 1956 году, когда был уже заключен мир в Андреевском соборе в присутствии вице-адмирала великого князя Константина Николаевича и его свиты состоялось освящение шести георгиевских знамен, участвующих в 11-месячной обороне Севастополя. Служение совершал настоятель собора протоиерей Нектариевский со священниками Веселовским и Сергиевым. И в дальнейшем он был знаком с его супругой Александрой Иосифовной, которая курировала Кронштадт в части благотворительности и которая организовала в Кронштадте как раз женскую гимназию. Святой праведный Иоанн Кронштадтский был очень хорошо с ней знаком. И в свое время большим еще с его дочерью Ольгой, которая в дальнейшем стала греческой королевой. дальнейшем, благодаря греческой королеве Ольге и Александре Иосифовне, он ездил в Крым, когда там больной лежал Александр III, наш великий государь. Так что вот с этого момента как раз началось его знакомство с моряками. Он подружился очень с адмиралом Макаровым. Адмирал Макаров был его духовным чадом. В 1856 за свое служение отец Иоанн был награжден медалью в память войны 1853-1856 года и наперстным крестом бронзовым. Дальше продолжалась параллельно его педагогическая деятельность. Сохранились интересные воспоминания морских офицеров об отечестве. Бывший его ученик, адмирал Дмитрий Владимирович Никитин, участник русско-японской войны, вспоминал, как раз в гимназии идет урок закона Божьего. После молитвы за преподавательский стол садится отец Иоанн. Приветливости горят его светло-голубые глаза. Этих глаз не забудет никто, кто их видел. В моей памяти живет до сих пор отец Иоанн, мой законоучитель, друг моей семьи, частый гость в нашем доме и на редкость милый и бесконечный добрый человек. Другой бывший ученик, капитан второго ранга Степан Павлович Бурачиков, участник Тусимского сражения, вспоминал о добрых отношениях батюшки с его семьей. Он был большим другом моих покойных родителей, матери Юлии Аполлоновны и отца контр-адмирала Павла Степановича, который был его духовным сыном. Всех нас, 8 детей, он крестил как священник и некоторым был крестным отцом. Придя к нам, всегда ласково благословлял нас и во время чаепития давал каждому сладкому чаю, что мы очень любили». Добрые отношения отца Иоанна установились с адмиралом Константином Николаевичем Пассиетом, мореплавателем, государственным деятелем, а с 1871-1874 года министром путей сообщения. Было организовано общество, получившее название «Спасение на водах при кораблекрушениях». И с 1892 года оно стало императорским. Первым бессменным председателем общества 1871 года, даже раньше, чем оно было организовано, был Константин Николаевич. Среди жертвователей на строительство станции был отец Иоанн.
То есть он жертвовал не только на храмы, но и на военные, морские заведения.
То есть насколько широкая такая благотворительная деятельность. То есть его интересовали все, что связано с Россией. Это военно-исторические
документы,
государственная, я бы сказала, деятельность. И дневники его там.
Они духовные все.
Да. И вот это меня совершенно поразило. Так как у меня дед был моряк и жил в Кронштадте, то меня очень интересовала именно эта линия. И потом 1905 год, русско-японская война, тоже у меня там участником был Иван Константинович Григорович. Я его внучатая племянница, будущий морской министр.
Там, как это... все взаимосвязано.
Да, как... И причем, понимаете, это еще одна грань человека, который болел за нашу страну, за наших моряков. Мы... Отец Иоанн очень близко принимал к сердцу проблемы моряков. С огромной радостью поддерживаю инициативу главного командира Кронштадтского порта, вице-адмирала Казнакова, о строительстве в Кронштадте морского собора взамен старой церкви Богоявления, пришедшей уже в ветхость. Адмирал считал, что будущий храм должен быть не только местом молитвы, но и памятником. Именно Кронштадт есть колыбель русского флота.
То есть это все-таки была идея адмирала,
батюшка
поддержал.
Идея строительства храма была поддержана и одобрена в 1897 году Николаем II. А затем последовало высочайшее разрешение на сбор средств. Одним из первых жертвователей стал отец Иоанн.
Вот опять.
Да, причем эта информация была в газете «Котлин», которая выпускалась в Кронштадте. Они, слава богу, эти газеты все сохранены, поэтому, когда я их читала, я делала вот эти все выписки понемножечку. И через газету отец Иоанн обратился к морякам и соотечественникам. «Возлюбленные братья-моряки и все православные соотечественники, живя в Кронштадте 42 года и все это время видя малость, скудность и ветхость морского храма, я с недалшей ревностью о нем и желанием просторного, прочного, благолепного храма, и ныне внес свою лепту на сооружение таково 800 рублей. Благоволите и вы оказать свое посильное усердие в сооружении храма. Организована была станция помощи кораблям, погибающим и все прочее, потому что было очень много аварий, не только во время войны, и при испытаниях, и корабли, так сказать, тогда были еще не такого уровня, как сегодняшние, которые не боятся ни бурь, и все это совершенно на другом уровне. Поэтому очень важно, чтобы люди имели где-то место, где они могли вот именно моряки помолиться, и чтобы это был памятник всем морякам, которые служили во флоте. И отец Иоанн довольно резким письмом, после того, как было организовано повеление императора и разрешение вот на сбор денег, то он обратился к начальнику главного управления кораблестроения. «Надо спешить строить храм. Как вы спешите строить военные суда? Церковь – тот же корабль, который управляет сам Господь с Отцом и Духом Святым. И лучше всяких военных судов может сохранить не только флот, но все воинство и всю Россию». Вот он был знаком с этим контр-адмиралом, контр-адмирал Владимир Павлович Верховский, поэтому он к нему и обращался. В 1899 году командиром Кронштадтского порта стал контр-адмирал Степан Осипович Макаров, флотоводец, океанограф, полярный исследователь и человек, который беспредельно был предан флоту. Они с батюшкой дружили домами, сохранили письма. Он все время поддерживал его инициативу как раз при строительстве новых кораблей, которые закладывали как раз и в Кронштадте тоже, обсуждались морские проблемы. И Степан Осипович, и Иоанн Кронштадтский, они вместе, конечно, способствовали строительству морского собора. К великой радости обоих, в 1901 году император Николай II высочайше одобрил проект храма, который выполнил Василий Казнаков, известный строитель наших храмов очень многих, и в Петербурге, милующий Божьей Матери, который у нас находится на Большом проспекте. И два брата, которые занимались как раз строительством храмов, очень известные архитекторы и строители храма. В 1901 году на Якорной площади, это где в дальнейшем будет построен Никольский морской собор, была произведена закладка храма, и при литургии и молебне присутствовал как раз сам Кронштадтский. То есть все морское начальство, и он благословил постройку этого собора.
И внес еще такую лепту.
Да, к сожалению, собор из-за русско-японской войны был отложен, и Иоанн Кронштадтский не был на его в 1913 году
освящение.
А в 1903 году уже закладывали фундамент. И тогда присутствовал император Николай II, императрица Александра Федоровна. И опять Иоанн Кронштадтский. И потом еще, когда храм так потихонечку строился, он тоже там был. И даже забирался на верх.
По лесам, да,
забирался.
Следил за ходом строительства.
Да. Это...
И молился, конечно, пока
забирался. Он уже был, в общем-то, и здоровье его было уже далеко не идеальное. Ему не советовали подниматься по лестнице туда. Но отец Иоанн считал, что это его долг великий. Вот ты чувствуешь, что человек, который пытался все, что он мог, помочь духовно, материально, морально, везде поддерживал вот все вот такие добрые начинания, которые шли во славу России. Просто удивительный человек. Началась русско-японская война. И вот тут вот как раз Макаров сразу же посчитал своим долгом отправиться туда на войну. Он был назначен командующим Тихоокеанской эскадрой. И причем он пришел как раз к отцу Иоанну просить его благословения. И очень любопытно, что сказал ему отец Иоанн. «Желает тебе быть мужественным и получить венец». То есть Иоанн Кронштадтский предвидел его
мученическую такую кончину, конец, там,
да.
И прикровенно об этом сказал. Он же не сказал получить орден за победу, он сказал венец, и мужественно его принять.
Представляете, это тоже провидец, который все это предвидел. И, к сожалению, Макаров действительно погиб, наш броненосец в Петропавловске, когда наши в момент уже отлива начали выходить, то как раз он на мине и подорвался корабль, на котором был
адмирал Макаров.
Да.
И художник Верещагин.
И Верещагин, да. И
который погиб. Также мужественно отправился туда.
Туда же русско-японскую войну.
Да.
Здесь, естественно, с глубокой скорбью и сопереживанием отец Иоанн написал утешительное письмо его супруге. «Утешься ты, раба Божия Капитолина, верою и обетованием Духа Святого, и печаль переложи на радость, и верь, что благородный супруг твой жив в Царстве Христовом и получил славное воздаяние за свою самоотверженную службу». Вере, царю и отечеству со всеми сподвижниками своими.
Венец получил.
Венец, да, и венец он получил.
Небесный.
Да, венец небесный. Ну, мы знаем, что русско-японская война кончилась довольно быстро. Ну, мы не считаем, что это было поражение. Но, во всяком случае, флот мы там весь свой потеряли. Потому что очень трудно было уже под конец, когда была сдача борт Артура. Пытались наши некоторые корабли уйти и во Владивосток прорваться. Но, в общем, это удалось буквально единицам. И в Японию некоторые ушли корабли. Но это малая совершенно толика. То есть и эскадра, вот эта Тихоокеанская там погибла. И, в общем, к сожалению, наш русский флот пришлось потом заново возрождать. Вот что говорил по поводу войны отец Иоанн Кронштадтский, что война была нам послана в наказание за грехи. Война злополучная попущена на нас, как наказание праведное от Бога праведного. Что нам нужно при этом хаосе? Прежде всего нужно строгое действие всех властей. Или прежде всего нужно покаяние всех классов населения России. Нужен общий пост, общественная горячая молитва Богу об обращении заблудших, об исправлении нравов. Потребен страх Божий, страх суда праведного, грозного наказания Божия. Мы должны преобразоваться немедленно, измениться во всем. Дай Бог спасительный, нравственный поворот всему русскому всесловному народу на правильный путь. Почему он так говорил? Потому что 905 год, мы знаем, что он принес России бесконечные забастовки. Это первое, в общем-то, выступление такие крупные по всей России, где вообще, Бог знает, что творилось во всей стране. Поэтому так он и сказал. И в другой проповеди он еще добавил. Настоящее тяжелое время, переживаемое Россией, мы особенно нуждаемся в утешении и помощи Богоматери, избранной и непобедимой воеводы, царицы неба и земли, владычица всемощная и всеблагая, как бы отвергла от нас лицо свое, и мы остаемся покинутые сироты без заступления, владычица не посылает нам руку помощи. То есть он все время болел душой, переживал и обличал. Вот он что еще говорил. «Да знаете ли вы все, кому знать положено и надлежит, что вся нынешняя наша революция есть прежде всего отступление от веры, от нашего Бога любезного, святого, жизненного православия, имеющее в себе силу для верующих в Него все упорядочить, и внутренний наш, и внешний мир, и всякую семейную, гражданскую, экономическую жизнь». Вот интересно, что он добавляет еще экономическую жизнь, потому что в этот момент у нас был как раз экономика пошла на спад после и войны, и после революции, потому что революция привела Россию в такое состояние, что везде начали эти бесконечные забастовки. В общем, все привело Россию вообще к такому падению некоторому и экономическому состоянию. То есть это поразительный человек, конечно, который болел не только, так сказать, и за духовную нашу жизнь, и за духовное состояние нашей России.
Но он считал, что только благодаря духовной высоте Россия
может
во всех своих аспектах.
Да? Ну вот еще в одной из своей проповеди он говорил: «Коса Божья, как траву косит серп Божий, пожинает все колосья бесчисленные. Воинство русское задействовали шайки многочисленными выстрелами из смертоносных орудий. Повсюду лишают жизни верных слуг царя и отечества или поджигают всякие правительственные и частные учреждения, добя мирных жителей, фабрики, заводы, коммерческие суда, что действует на суше и на море, и всему государству повсюду распространяет дух мятежа, неповиновения, забастовки, и мы остаемся как беспомощные, и самое небо как будто оставило нас своей помощью».
С утраты веры мы остались без Божьей помощи.
Да. И еще в одной из своих проповедей он говорит: «Будем же твердо держаться Святой Церкви и своей нравственной веры. Только православная церковь есть столб и утверждение истины. Для этого будем строить храмы. И, конечно, будем надеяться, что храмы и память морякам, которые морской собор погибшим и в русскую, и в тоже японскую войну, и еще один храм спас на водах, который в самом Петербурге. Только в храме Божьем мы можем научиться искренне веровать в Бога, познать себя, любить Бога и друг друга. И только в храме мы познаем, что у нас есть общий Отец на небесах». Так отец Иоанн помогал нашему народу во всех его горестях, бедах, во всех переживаниях. И надеялся, что русский народ все-таки опомнится, выстоит и все встанет на свои места.
Помогал не только духовно, не только своим словом, обличением, призывом опять вернуться в лоно церкви, да, но еще и материально,
да,
еще и встречался с самыми нашими главными флотоводцами, да, и благословлял, и говорил свои пророческие слова.
Да, поразительно, конечно, я говорю, что это просто удивительно. И вот этот Божий дух, дар провидения, но, к сожалению, дошли до 17-го года. И все, чего боялся, и о чем переживал Иоанн Кронштадтский, все произошло. Но будем надеяться, что больше такого не повторится. И наша Россия будет процветающей страной и ни от кого зависеть не будет. Дай-то Бог, и помоги Иоанн Кронштадтский во всех наших праведных делах.
Галина Николаевна, вы вот упомянули имя Григоровича.
А с Кронштадтом еще связан, как я упомянула, Григорович Иван Константинович, который был женат на Марии Николаевне Шемякиной, сестре моего деда. То есть я Марии Николаевне прихожу...
То есть он, получается, свояк.
Свояк, да. Прихожу с Марией Николаевной внучатой племянницей. В это время как раз семья жила в Кронштадте, потому что их отец Николай Иванович Шемякин был управляющий Кронштадтской таможни. Марья Николаевна родилась в 1858 году. Она получила домашнее образование очень хорошее, то есть на уровне гимназии. И она познакомилась с моряком, живущим в это время в Кронштадте, Иваном Константиновичем Григоровичем, который на 5 лет ее старше, и после окончания морского училища служил в Кронштадте. Правда, он очень много плавал, поэтому в Кронштадте бывал нечасто, в это же время служил в Кронштадте в Андреевском соборе Иоанн Кронштадтский. В Кронштадтский собор ходила Марья Николаевна и мой дед Николай Николаевич, они были прихожанами и морского собора, вот этого Богоявленского, и Андреевского собора. Мой дед в это время был еще морским офицером, а в дальнейшем он тоже служил в Кронштадтской таможне. Его будущая жена была племянницей супруги Иоанна Кронштадтского.
То есть ваша бабушка?
Моя бабушка, да. Поэтому про Ивана Константиновича все же известно. Во-первых, его дело очень большое сохранилось в морском архиве нашем, Санкт-Петербургском. Прямо фонд целый. Переписка и морская, и его, естественно, формулярный список, где видно все его заслуги, причем их очень много, потому что он участвовал и в строительстве наших кораблей, которые строили за границей, такая вот броненосец «Цесаревич». Потом его Иван Константинович переводил как раз из Франции, когда началась русско-японская война, он в Порт-Артур. Он участвовал в боевых сражениях, его обстреляли, и он потом находился в ремонте в доке. И Иван Константинович его все время, так сказать, курировал и следил за ним. Потом получил там уже вице-адмирала и был назначен командиром крепости Порт-Артур. Но потом, после того, как Порт-Артур, к сожалению, был сдан, то он был в Японии, потому что всех захватили в плен.
То есть он был пленен?
Пленен, но очень мало. Вообще русско-японская война – это отдельная совершенно тема. Понимаете, если Порт-Артур мы сдали, то в этот момент как раз наши сухопутные войска уже шли к победе. Заключение мира, если бы его в данный момент не заключили, то мы бы выиграли эту войну. Во всяком случае, после того, как кончилась русско-японская война, Иван Константинович был назначен в 909 году заместителем морского министра. И как раз в этот момент начал возрождаться наш флот. Поэтому максимум сил было приложено к тому, чтобы флот все-таки возродился. А в 911 году его назначили уже министром. И он был морским министром до 917 года, когда он подал в отставку при временном правительстве. И дальше служил в морском ведомстве просто чиновником, а потом эмигрировал и скончался, к сожалению, за границей. 3 марта 1930 года. Мне вообще довольно интересные очень его воспоминания, они у нас опубликованы в России. В 1913 году умерла его супруга Марья Николаевна. И она была похоронена на Никольском кладбище Александра Невской лавры. Там был поставлен склеп. В завещании в своем Иван Константинович написал, чтобы его похоронили обязательно рядом с супругой. А последние свои вот годы он жил во Франции, в Ментоне. И это его желание исполнили в 2005 году. Моряки проявили инициативу, и его прах перевезли сюда, в Россию. И я присутствовала при его захоронении. Это было совершенно торжественное событие. Причем сначала приплыли корабли, эскадра буквально, в Севастополь. И в Севастополе там было его чествование, и его панихида. Присутствовала моя племянница, которая внучка Ивана Константиновича Григоровича, Наталья. И потом, да, его доставили на самолете. И мы встречали как раз эти самолеты, весь наш комсостав морской присутствовали. И потом уже вот из военного аэродрома его перевезли, уже торжественная была колонна на Никольское кладбище. И его завещание было выполнено. Очень это большое значение придавали морские начальники. И потом материалы готовила моя троюродная сестра Ольга Вадимовна Петрова. Да. Так что Иван Константинович для нашего флота и для нашей семьи, он вообще, между прочим, очень был удивительно семейным человеком. При всей его занятости, вот когда ты читаешь переписку его, кто бы к нему ни обращался с просьбами, он вообще опекал всю семью, и Шемякиных, и Григоровича, и Паниных. То есть он помогал всем, это не только родственникам, вообще все, кто к нему обращались, и по работе, и с просьбами какими-то, как Иоанну Кронштадтскому, совершенно к немыслимыми просьбами. То есть он никого не оставлял без внимания. Вообще совершенно замечательный был человек.
Галина Николаевна, а какая-то его, может быть, переписка или еще что-то, вот взаимоотношения с отцом Иоанном Кронштадтским? Это как-то есть в документах?
Вот? Есть, есть, есть. Потому что все были прекрасно знакомы. Во-первых, он был на похоронах Иоанна Кронштадтского, потому что он в этот момент как раз был начальник Кронштадтского порта. И поддерживал все начинания. Он был членом комиссии по постройке морского собора. При освящении его есть даже фотография, когда был вот Николай II с Анной Федоровной. Есть на здании Адмиралтейства
мемориальная
доска памяти ему. Что замечательный совершенно был человек. Дорогие слушатели, мне хотелось дать небольшой совет. Очень важно, пока живы ваши мамы, папы, дедушки, бабушки, а может быть и даже прабабушки, пожалуйста, интересуйтесь историей своей семьи. Я член генеалогического общества уже больше 20 лет. Вы получите такую великую радость. Если у вас сейчас нет времени, хотя бы опросите своих родственников, ближайших, что они знают о истории вашей семьи. А когда у вас появится время, как у меня на пенсии, тогда вы сможете работать уже и в архивах. Тем паче, что архивы у нас в прекрасном состоянии, в особенности дореволюционные архивы. Потом существуют архивы и местные в городах, ну, раньше губернских, теперь это областные города. Поэтому только захотеть найти что-то, информацию, ее можно очень много найти. И главное, что эти люди рождают интересы к истории нашей любимой страны. Понимаете, потому что любой отрезок жизни, он обязательно связан с какими-то событиями, которые происходили в это время в стране. И волей-неволей вы погружаетесь в этот мир. Потом хочется сказать о архивах, где сохранились и метрические книги. Вот, например, у нас в Санкт-Петербурге есть исторический архив Санкт-Петербурга, где сохранились и клировые ведомости, и метрические книги, где известно, кто крестил, когда крестили. Сейчас уже многое выведено и компьютеризировано, поэтому многое можно узнать и по компьютеру. Потом у нас прекрасный в Петербурге архив РГА, Российский государственный исторический архив. Он охватывает историю вообще всей нашей страны. Потом морской архив, который охватывает даже и наши примерно до 1920 года. Знаете, это настолько увлекательная деятельность, что когда ты еще что-то находишь, то это такая радость неописуемая. Когда я нашла свидетельство о рождении моей мамы, я буквально рыдала в архиве. Ну, невероятно. И когда я вижу, что ее крестной матерью была Елизавета Константиновна Сергиева, которая жена Иоанна Кронштадтского. Потом очень много компьютер выведено памятные книжки или адрес-календари по разным губерниям. Если ваши родственники служили где-то, были чиновниками, например, или учителями, или еще, то там обязательно имеется информация. Труднее искать сельских жителей и купечество. Но и тоже это все-таки теперь в каждом областном городе обязательно есть еще генеалогические общества. Они могут и помочь, посоветовать. И литературы очень много, и по генеалогии, и по всему. Поэтому очень советую минуточку времени уделять истории своей семьи.
Разговором со своими родными, да, которым тоже будет приятно, что вы хотите узнать об их родителях, об их бабушке, дедушке, да, о семейных каких-то традициях и обрядах. Да. Нет таких уж совсем захудалых родов. Обязательно в каждом роду присутствует какой-то праведник.
Православная Россия, естественно, откладывала отпечаток на души наших людей. И дай Бог, чтобы такой стимул помогал вашей жизни.
И жизни ваших родственников, особенно старшего поколения, действительно это может продлить им жизнь.
Да.
Они так любят рассказать и о себе, и о своих родителях, и об обычаях, и как это все происходило. И это наполняет не только радостью, но и какой-то вот гордостью, вот причастностью к этой истории.
Причастностью к нашей стране, к истории нашей страны.
Помоги нам всем, Господь, чтобы мы не были Иванами, не ведущими родства.
Не помнящими своего родства.
Вы прослушали беседу Елены Смирновой с Галиной Николаевной Шпякиной, правнучатой племянницы супругов Сергиевых, святого праведного Иоанна Кронштадтского и Елизаветы Константиновны.